YouTube канал для тебя хобби или основная работа?
За счет этой аудитории я, по сути, бесплатно тестирую какой-то свой продукт, который в дальнейшем может выстрелить. Создал фейк-аккаунт девушки ВКонтакте там и пытаюсь извлечь какую-то выгоду. Вот, естественно, за это YouTube бы меня наказал.
Я вот эту твою теорию проверял, вот после того, как ты мне сказал.
Не знаю, совпадение нет, но вот на практике получается так. Сложный вопрос, ты не знаешь, я не размышлял над ним тоже как-то глубоко.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про» в эфире, и я хотел вас спросить, а чего вы еще не подписались на канал, а смотрите просто так? Тем более у нас сегодня в выпуске второй ютубер, это Александр Харчевников, вы можете знать его канал, посмотрите, введите в поиске ютуба канал Харчевников и увидите там прикольную такую целую кучу видосов, там 360 тысяч подписчиков, я сегодня ехал смотрел, и видосы про всякие мошенничества в интернете, компьютеры, там то, что интересно особенно молодежной аудитории. Итак, Александр, вам слово.
Всем привет. Меня зовут Саша. Мне 20 лет. Я студент. Занимаюсь ютубом. И, как сказал Сергей, все правильно. Ролики про мошенничество, в принципе. Проект в Телеграме тоже посвящен разоблачению мошенникам, различных интересных мошеннических схем. Да, в принципе, все.
360 тысяч подписчиков. Как давно ты вообще создал канал?
Создал канал я, наверное, этот в 2013 году, но заниматься им начал так активно в классе 11, это где-то 3 года назад. Ну, не то, что активно, я тестировал формат, и как-то так получилось, что, ну вот, пошел именно по этому направлению. Потому что мне нравятся люди, ну, не то, что нравятся люди, мне нравятся всякие схемы, потому что их создают далеко не глупые люди, и, в принципе, в этом копаться, ну, это интересно довольно.
Схема мошенничества,
обмана? Ну, схема, да? Мошенничества, да, обман.
Социальная инженерия?
Социальная инженерия.
Не грозились убить себя там еще?
В общем, да, был такой момент, когда я хотел делать видос про кардинг. Такой, ну, не про весь кардинг, а конкретно направление продажи техники за 50-60%. Я сам тогда не знал, правда это или нет. Вот, но потом, понятное дело, я этот вопрос изучил. И когда я уже написал продавцу, типа... представился покупателем, получил необходимую мне информацию для ролика. Я представился уже, ну, с собой, то есть Харчевниковым. Сказал, типа, ну вот, сделаю годный видос, спасибо. Вот. Мне продавец написал, ахаха, типа, что ты, школьник, врешь, там, и так далее. Я отправил ему видеообращение. После этого мне написал человек 10, которые ведут подобный бизнес в Телеграме. Да, это я в Телеграме писал. И с различными угрозами, типа, они прислали мне сообщение, что готовы мне скинуться там, как это называется, тут можно, да, материться?
Наверное. Да.
Пиздюль-отряд, вот, пиздюль-отряд,
это он называется. Это что, такое киллера?
Да не киллер, это когда, типа, я не знаю, на самом деле, я никогда таких услуг не видел, ну, то есть я особо и не копался в этом, это когда, я так понимаю, ты платишь каким-то гопникам деньги, они приходят там, ну, как-то пугают тебя, ну, то есть не киллер, понятное дело, но как-то дают понять, такой привет передают небольшой, физический, не моральный.
Мне недавно один зритель писал, и даже не один, типа, позови человека, который занимается поджогом машин, там такое, знаешь. А, то да, есть да, это да. Примерно mm-hmm. из той же сферы, mm-hmm. за бабло там в Даркнете, в Телеграме, или где теоретически ты можешь найти mm-hmm. Там исполнителей, которые сожгут машину твоего врага или учительницы там.
Ну да, я больше всего не приветствую именно вот такой физический какой-то контакт. Мне кажется, это слишком, ну не то чтобы низко, это как-то для слабых. Ну, неинтересно.
Как-то. А деньги не предлагали тебе?
Что? Деньги вообще нет. То есть деньги не предлагали. Сразу переслали сообщение. Я готов скинуться. И там так человек 10.
Короче, пригрозили тебе, чтобы ты их не разоблачал.
Да, но я... Это не к тому, что я потом застал делать видос. А просто я решил эту часть...
А ты застал потом делать видос?
Ну, я не застал. Я был в начале, так сказать.
Короче, видос вышел
или нет? Короче, видос нет. Про этот видос не вышел. Но я его поместил в тот отрезок, в котором будешь сниматься ты. То есть эта часть будет в том ролике, в котором будешь ты. Ага. А без спойлеров.
Короче, это с камеры вы в Телеграме готовьтесь. Вот. Мало того, что Саша вас разоблачит, так скоро я за вас возьмусь еще. Потому что реально обидно, да? Вот сколько раз повторяю всем, никогда не ведитесь на то, что продается техника за 30, там 40, даже 50% в Телеграме. Техника любая, это очень ликвидный товар, ее скидывают своим барыгам там за 90%, особенно если это Apple. То есть шмотки, да, то есть я видел, я знаю, и есть магазины, и вы могли их видеть, вот. которые продают шмотки, там, часы, аксессуары всякие за 50, за 60, там, 70%, кроссовки и прочее, это вполне реально. Но если вы видите технику за 40%, бегите от такого шопа подальше. Привет, Артём, в очередной раз, уже в пятый. Это, кто не смотрел раньше, это моего друга Артёма кинули, хотя его отговаривал, короче. Он собирался купить там какой-то телефон в Телеграме, а я говорю, ты гонишь, тебя кинут. Он типа, да там отзывы такие пиздатые, ну такое, короче. Ну и в итоге его кинули минут за пять. Он обратился в банк свой, отозвать этот платеж, да, те говорят, да нет, все, там какой-то безотзывный платеж, я не знаю, что это такое. Сталкивался ты, что за безотзывные платежи?
Безотзывные платежи, ну, насколько я знаю, вообще банки, по крайней мере, в России очень редко идут навстречу в таких ситуациях, когда ты отправляешь кому-то на карту деньги, понимаешь, что тебя обманули, через 5 минут пишешь банку, и они в редких случаях тебе помогают. По крайней мере, я с такой ситуацией не сталкивался.
И что они говорят?
Ну, я конкретно не практиковал это, но в основном это типичные шаблонные какие-то ответы. Ну,
пишите в милицию.
Ну, игнорирование ситуации, да, обращайтесь типа в полицию. Ну, вот как раз в Телеграме, где у меня проект, то есть поступают подобные сообщения, типа, я писал в банк, и в итоге банк, ну, нет.
Хорошо, это единственный случай, когда тебе угрожали?
Единственный, да, наверное, который я вспомнил сейчас. Больше таких случаев не было. Да я, в принципе, не задевал каких-то суперсерьезных тем. В принципе, все и так очевидно. Просто народ этого не замечает. По сути, ролик несложный. Я там его создаю, человек его смотрит, и он понимает, блин, это же очевидно, типа, как я на это попался, там, если у него в практике было такое.
А зачем ты вообще все это снимаешь?
Ну, мне, как я уже сказал, мне просто интересно в этом копаться. И какие-то свои, ну не то чтобы достижения, но типа мне интересно делиться это со зрителем и получать какой-то фидбэк от него. Не только в плане монетизации. Просто фидбэк от зрителя.
Ну еще может, чтобы они меньше попались.
Ну это само собой, конечно. Поэтому они смотрят эти ролики. Чтобы так, оп, теперь я буду знать. И типа, блин, спасибо, чуть не попался.
Предупрежден, значит вооружен,
конечно.
Самые... Кассовый ролик, скажем так, на твоем канале о чем?
Кассовый ролик по просмотрам или по деньгам?
Да, не интересуют меня твои деньги, это зрители интересуют.
Хорошо. Да по деньгам сложно ответить. По просмотрам это была серия у меня рубрика была, в общем, обманет ли консультант? Вряд ли ты долистал. Потому что это было где-то полтора года назад. У меня эти ролики стреляли.
Обманет ли консультант при покупке компьютера бабушку?
В том числе.
Я долистал.
Долистал. Ну вот. Ну, самый кассовый это ролик, вот обманет ли консультант меня при покупке ПК. Вроде как. Или просто обманет ли консультант меня. Что-то такое.
Ну и что там было?
Я просто пришел в магазин, увидел сборку какую-то, позвал консультанта, спросил, что эта сборка может. Он навешал мне лапши на уши. Но я все это сделал небольшой обзор, естественно, вступил в спор с консультантом.
Ну, задача менеджера продать и побольше.
Ну, понятное дело, но народ не любит такое.
Хорошо, по деньгам. Сколько тысяч просмотров или миллионов было на этом ролике?
По-моему, сейчас 2.5 миллиона просмотров.
А сколько ты зарабатываешь с миллиона просмотров?
С миллиона просмотров? Зарабатываю или какая выручка?
Слушай, мы тут не в налоговой. Зарабатывай выручка, YouTube не дает себе грязными деньгами, он тебе уже дает чистыми.
Нет, ну так у меня есть монтажеры, есть дизайнеры, которые работали на
этом. Ну вот понятно, а с YouTube сколько?
С YouTube? Честно, сложный вопрос, потому что на самом деле у меня как идет? У меня идет сбор всех средств, допустим, с роликов. А параллельно, естественно, я плачу деньги монтажеру, дизайнеру, людям, которые помогают мне составлять сценарий. Ну, скорее, такие идейщики. Вот. Ну, редактора тоже есть, а потом все оставшееся, получается, вот мне идет. Красиво ушел от вопроса.
Ну, $1000 капает с миллиона просмотров или меньше?
При моей аудитории, да, $1000 капает при миллионе просмотров. Даже, наверное, чуть больше. Если это ролики зеленые, зеленая монетка на роликах.
Зеленая монетка, это, если кто не знает, на Ютубе, это когда Ютуб тебе разрешает монетизацию ролика, У меня на половине роликов желтая монетка стоит, потому что он говорит, что ваше видео ввиду тематики, названия, там, может, каких-то сцен подходит далеко не всем рекламодателям. Вот поэтому у меня на половине роликов просто монетизации нет. У тебя как с этим?
У меня на самом деле я стараюсь всегда делать так, ну, чтобы эта монетка, естественно, была. Ты можешь заметить то, что названия на моих роликах, они не совсем стандартные. То есть это, допустим, вот последний у меня ролик вышел буквально там 3 часа назад, и я написал «Я девушка в интернете». То есть, по сути, в ролике я рассказываю про то, как я создал фейк-аккаунт ВКонтакте, пользовался социальной инженерией. Инженерией. Очень аудитория агрится, когда я говорю «инженерией». Вот. И, по сути, этот ролик можно было назвать там «Создал фейк-аккаунт девушки ВКонтакте там, и пытаюсь извлечь какую-то выгоду». Ну, конечно, сократить как-нибудь. Ну, суть такая. Вот, естественно, за это YouTube бы меня наказал. То есть ему бы такое название не понравилось, потому что там используются такие ключевые слова, как «фейк». Ну, извлечь выгоду вряд ли. Ну, вот «фейк» за «фейк» YouTube.
Ну, там воровство, кража, мошенничество. Ну, воровство.
Я даже это не прописываю. Я просто пишу в тегах «ВК 2019», там «девушка в интернете», «девушка ВК». То есть я такие теги пишу, если я напишу «фейк ВК», все, это желтая монета сразу. Поэтому я стараюсь здесь тоже думать в плане вот этой желтой монеты, чтобы она ни в коем случае не появлялась. Но опять же из-за того, что ролики попадали в рекомендованные. Потому что много раз я замечал, когда желтый значок просто портил всю картину, то есть просмотров просто не набиралось на видосах.
Я вот эту твою теорию проверял, вот после того, как ты мне сказал. Я проверял, короче, пускает ли желтой монетой ролики в рекомендации. Пускает превосходно.
Пускает. Какой-то процент, да, безусловно. И опять же, это не слова там YouTube, опять же, я не разработчик этих алгоритмов, но люди, с которыми я общаюсь, те же из партнерки, которых ты так не любишь, вот, ну и какие-то другие видеоблогеры там и так далее, они все говорят о том, что желтая монета влияет на попадание в рекомендации. То есть я прям четкий вопрос задавал и в своей партнерской сети. И у меня была ситуация, когда я заливал ролик, у меня зеленая монета до 100 тысяч просмотров по 7 тысяч просмотров в час. Желтый значок вдруг резко появился, и у меня сразу просмотры до 300 в час. То есть это прям в течение 30 минут случилось. Потом я написал в техподдержку, мне вернули этот зеленый значок, у меня там уже там спустя 2 дня, понятное дело, что 7 тысяч не будет, но по 1500, там 2000 капало просмотров в час. Определенное время. То есть, не знаю, совпадение нет, но вот на практике получается так.
А сколько у тебя миллионов просмотров в месяц вообще на канале?
На самом деле не очень много. Мне кажется, в среднем это 2,5 миллиона просмотров где-то в месяц. То есть, если это выпускается там 4-5 роликов в месяц, и еще капает что-то с предыдущих просмотров, ну, с предыдущих роликов.
Ну, при таком количестве аудитории, да, не сильно да, много. Не сильно. Я думал, намного больше, если честно. Сейчас тебе 20, канал ты создал в 11 классе, то есть можно сказать, ну, создал раньше, занимаешься им с 11 класса, можно сказать, что 3 года, да, примерно?
Ну, да, правда, были большие перерывы, это там сдача государственных экзаменов, поступление в ВУЗ и тому подобное, то есть, к сожалению, были паузы такие, которые не позволяли там заниматься вплотную, усердно.
Самые прикольные случаи вообще за карьеру, вот что ты снимал, самое прикольное, что тебе больше всего запомнилось, вот кроме этого кардерского магазина, что ты нам рассказал?
Ну, это тоже в какой-то промежуток времени. Сначала мне нравились, естественно, те ролики, которые набирали больше всего просмотров, это «Банит ли консультант», общение с консультантами, но потом все это начало терять актуальность, и я очень часто, очень частил с этим. Вот, сейчас мне, например, в данный период нравится проводить всякие интернет-эксперименты, в данном случае это очень заходит моя аудитория рубрика, даже не рубрика, а просто ролики, где я разоблачаю мошенников, провожу какие-то свои эксперименты, получаю их данные и помогаю, допустим, людям, которые пострадали от рук мошенников, все это показываю на камеру и получаю от зрителей огромный фидбэк. И таким образом, вот в последнем ролике «Как наказать интернет-мошенницу» мы заблокировали Инстаграм интернет-мошенницы, у которой там было больше 100 тысяч подписчиков, то есть лишили ее.
А в чем там было? Давай с самого начала, в чем там была история?
История была следующая. Меня добавили в беседу, точнее, мой телеграм-проект NN на Юбнет. Вот. Мои редактора запостили интересную историю, где, короче, 30 пострадавших девушек они пострадали от рук какой-то мошенницы, блогерши, которая делала раскрутку счетов по ставкам, ну, конечно же, ставки. Вот. И меня заинтересовал тот факт, что 30 девушек пострадали от рук девушки. То есть ставки и девушки, для меня тогда это было что-то, ну, несовместимое. Я заинтересовался историей, вот, увидел, что это блогерши, увидел не очень приятные, так сказать, сообщения от этой блогерши, ну, решил просто сделать видос по тому, как я рою информацию, потому что девочки реально не писали заявление в полицию, то есть никакой огласки не было, вообще никакого фидбэка от полиции не было. Вот, решил сделать такой видос. Представился менеджером проекта, на данный момент был Афони ТВ, он делал это дом со всякими молодыми девушками.
Вот типа я... дом 3?
Ну типа да, я представился просто менеджером, потому что мошенница, она вела свой блог, бьюти-блог. Вот я ей написал на почту, представился менеджером, предложил ей поучаствовать в проекте, предложил ей деньги. Вот. Естественно, я не заходил с того, что скиньте мне сразу ваши паспортные данные, чтобы там оформить договор. Вот, я просто спросил, интерес вам, нет? Она ответила, конечно, да, скинула мне свой номер телефона, чтобы я ей с ней поговорил. Потом я ей набрал через скайп, там можно, да, набирать номера телефонов. Набрал ей через скайп, поговорил с ней 10 минут где-то, подготовил текст, в общем, убеждал ее по максимуму. Вот, и в итоге на почту она мне скинула фактически адрес проживания, паспортные данные, все это якобы для оформления договора и для заказа такси от ее дома. Вот и все. То есть я получил все данные вот таким образом ее. И отправил, естественно, пострадавшим. Ну, они начали писать заявление, но, к сожалению, на данный момент мы просто лишили ее Instagram-аккаунта. То есть полиция, ноль реакции. То есть подключались даже люди, которые работают с полицией. Там кто-то, даже какой-то полковник был Нижнего Новгорода. Вот, девочка написала, она дочь. Вот, в итоге собирала всю эту информацию, пыталась помочь, но в итоге даже ей отказали.
Вывести мошенника, получается, на чистую воду, там и наказать законными методами в России невозможно?
Я бы не сказал невозможно, мне кажется, это дело случая. То есть иногда получается, иногда нет. Опять же, я после создания ролика, это также зависит от человека, от пострадавшего, я после создания ролика, естественно, я получил какую-то свою выгоду, свой фидбэк, я сделал контент, я дал, ну, помог пострадавшим, сказал им, что делать, нужно написать там групповое заявление, нужно приложить обязательно ссылку на мой ролик, чтобы полиция понимала, что типа об этой ситуации знают, что вы там не работаете, вот. Но просто пострадавшие, они очень пассивно себя ведут, то есть они чего-то ждут сами, как будто вот что-то вот решится за них, то есть с одной стороны, да, достаточно написать заявление, но, с другой стороны, все-таки надо проявлять какую-то более серьезную активность, по крайней мере, в России, чтобы вот закрыть мошенницу в интернете.
На какие суммы она их кинула?
В беседе, опять же, да, я прям запросил все скриншоты чеков. Естественно, если они не подделаны, что очень вряд ли, там сумма выходила около 1 000 000 рублей. Ну, в принципе, не так много для мошенничества в интернете, но и не так мало.
И ты говоришь, вы заблокировали ее Инстаграм, да, уничтожили. Как уничтожить Инстаграм мошенника в интернете?
Инстаграм мошенника в интернете, но, честно, мы пробовали через мой Телеграм-проект, вот, но, я так понимаю, не хватало аудитории. То есть достаточно направить аудиторию на этот Инстаграм и заставить ее жаловаться на этот Инстаграм, писать причину, естественно, мошенничество там и так далее. Вот, я сделал такой запрос в конце ролика просто, и буквально за час этого Инстаграма уже не было.
Так у них же в этом, я смотрел просто, у меня же была такая ситуация с Арсеном этим, про которого ты писал, там, бэтбой этот.
А, я понял,
в Инстаграме, да, пидорас еще один. А, там была, когда люди жалуются, там нет причины мошенничества, я не видел, во всяком случае, с айфона.
Да, здесь я, наверное, оговорился, попутал с Телеграмом, ну да, там, значит, что-то они просто кидали за спам, значит. Хотя, по-моему, с компьютера, если я не ошибаюсь, с компьютера можно написать жалобу. Возможно, я ошибаюсь.
Ну, это ладно, это мы еще проверим. Угу. Короче, мошенники в интернете, бойтесь Харчевникова, потому что выведет вас на чистую воду. А что там было в этой истории? Ты не рассказал там один любопытный момент, как она летела к Афоне на крыльях любви там уже.
Это был элемент троллинга, самый сладкий элемент в ролике, когда я решил затроллить жертву. Вот, в общем, я играл роль того самого менеджера, я сказал ей, что, ну, я ей там предложил где-то 250, по-моему, 1000 рублей, это какие-то огромные деньги для ее аккаунта. То есть я что-то даже сам не подумал, что она могла бы понять, что это, ну, слишком много для нее, но она во все это поверила. Я предложил 250 тысяч рублей за участие в проекте, там, в течение недели, и, такси, перелет, все это мы оплатим, типа, с нашей стороны. Вот, я, в общем, заказал ей такси в воскресенье, а до этого я оформил фейковые билеты Аэрофлот, буквально там поменял какие-то детали, вот где-то даже...
Просто на бумаге нарисовал, образно говоря, билеты?
Ну, я просто, допустим, Аэрофлот из Нижнего Новгорода, я просто когда тоже летал этой авиакомпании, я взял свой билет, изменил там данные через исходный код, то есть я даже не пользовался услугами отрисовщика, и в конце я просто еще для угара приложил ссылку на свой канал, было интересно, заметит или нет. Вот. Ну, не заметила, прилетела в аэропорт. Еще до этого я попросил, чтобы она выложила сторис, типа, отгадайте, куда лечу, отметил аккаунт Афони. Все это она сделала. Прилетела в аэропорт, и она... И я ей оставил еще номер телефона, я купил левую симку, оставил номер телефона, чтобы в случае каких-то проблем, ну, звоните менеджеру Никите, там, уточнять его. А она еще с парнем летела, вот. А, типа, она представляла его менеджером своим, в общем, смешно. И она мне, и мне позвонил этот парень, говорит, Никита, какая-то чепуха, мы стояли, я типа еще сделал вид, что мы им купили билет VIP этот, в бизнес-класс, там типа какая-то сумма вообще 100 тысяч плюс за каждый билет, тоже в это во все поверили, ну то есть такой же троллинг был, вот. И даже была сториз, где они, парень ее снимал, где они стоят в VIP-зоне в очереди, типа сдавать багаж, вот. Ну, в общем, мне звонят, я записал этот диалог, там этот парень очень, ну, переживал, возмущался, что случилось там и так далее. Но я просто решил как-то не добивать, я просто сказал, как есть, то, что, ну, это троллинг, вот и все.
Как чаще всего кидают в интернете из твоего опыта?
Сложный вопрос, на самом деле. Просто я разные темы тоже разбирал, это и Авито, это и... Как я уже сказал, там социальная инженерия ВКонтакте, допустим, социальные сети, развод, как называют там во всяких телеграм-каналах, мамонтов, людей, которые, которым пишет якобы симпатичная девушка, предлагает там пойти в антикинотеатр. Это вот недавно разбирали как раз очень смешные случаи. Они во все это верят, оплачивают там зал какой-нибудь и все. А это оказывается фейковый сайт просто, который скинула мошенница, мошенник точнее, под видом симпатичной девушки. То есть много на самом деле направлений, и я не скажу, где чаще обманывают, но вот, допустим, у нас в бота поступают в основном запросы, ну, ставки в основном. Почему-то вот сейчас популярны именно ставки. Там всякие экспрессы сумасшедшие там и так далее, раскрутка счетов. Сейчас-то ставки, мне кажется.
А где мошенничество больше всего? Это контакт или телеграм, или доски объявлений вообще?
Мне кажется, один мошенник, ну, допустим, любой мошенник сидит и там, и контролирует, ну, не знаю, ловит потенциальную жертву где только можно. Ну, понятное дело, что в телеграм-каналах там не сильно развито общение там с клиентами, там скорее какие-то каналы, ну, как я уже говорил, там с продажей техникой за 40% или те же ставки. А, допустим, ВКонтакте можно делать какие-то вот такие массовые рассылки, сообщения. Ну, понятное дело, не массовые, потому что ВКонтакте уже блокируют за это. Там по 15 сообщений, там, грубо говоря, в 3 часа можно писать однотипных и разводить людей. Ну, втюхиваться в доверие, так сказать.
Да, есть такая фраза, ты вот уже упомянул, лох не мамонт, он не вымрет, да?
А лох не мамонт, он не вымрет, да.
Самая большая сумма, на которую вообще вот кидали людей из твоей практики съемок? Или тебя лично?
Меня лично? Из практики не скажу, потому что очень много людей могут написать какие-то сумасшедшие суммы, но, естественно, мы это никак проверить не можем, то есть нам просто не кидают какие-то документы. Но в основном это, наверное, самая большая сумма, на самом деле, ну, может быть, 1 000 000 рублей, где-то так. Ну, вот от одного человека. 1 000 000 плюс. Это причем такие глупые ситуации, когда человеку просто писали ВКонтакте, завоевывали доверие, и все, там понеслась, там, типа, чувак, давай, типа, заработаем, давай сюда вложим, там, и так далее, кидай сюда бабки. Ну, то есть, такие ситуации очень глупые, и просто людей давили. То есть, допустим, 200 тысяч человек, ну, там, 50 тысяч человек кинул, ему там, допустим, вернули 60, он в это поверил, там, кинул еще больше, потом тот его обманул, сказал, нужно заплатить какую-нибудь комиссию банальную, тот скинул еще денег и так далее. То есть в основном большие суммы это от тех людей, которые доверяют.
Что нужно делать, чтобы не попасться на уловку мошенника в интернете? У тебя опыт в этом больше, чем у меня, я уже смотрю.
Вопрос тоже сложный. Надо тут рассматривать конкретное направление. Ну, конечно, нельзя просто кидать деньги кому-то там на карту, делать какие-то предоплаты.
Предоплаты, ну, то есть первые предоплаты.
Предоплаты, да, это все под сомнением. То есть даже если вам пишет компания с почты, официальной почты, и там просит потом, разводит вас на покупку какой-нибудь техники по скидке, с официальной почты. Вы вроде проверяете, вот, допустим, на NVIDIA такая почта, вам пишут с этой почты. Вы кидаете деньги, оказывается, это мошенник. Вот. То есть, есть такая фишка, когда можно, я в ней пока не разбирался, вроде можно создавать, не знаю, как редирект почты, в общем, аналогично.
Это подмена.
Да, подмена. Через свой сервис как-то можно делать, то есть хостинг свой ставить такой же, идентичный, также называть почту, как у NVIDIA. Вот. Ну, Google с этим тоже вроде как-то начал бороться. Но, естественно, существует огромное количество компаний, о которых Google не знает. Ну, допустим, знает русский пользователь интернета. Вот. И он видит то, что, ну, вот вроде известная в России там компания более-менее. Мне она пишет, предлагает такое, давай я скину деньги. Аналогичная компания может позвонить. То есть ты вроде берешь номер телефона, берешь свой телефон и видишь номер телефона компании NVIDIA своего города.
Или Сбербанка.
Ну, Сбербанк, к сожалению, вот я пробовал со Сбербанком, вот эти номера почему-то плюс 7800, где есть 800, они все, их почему-то не получается. То есть там есть такое понятие caller ID, когда в телефонной сети, когда, допустим, тебе звонит человек, и ты видишь, допустим, не номер телефона, а имя компании. Бывают такие звонки. Или, допустим, неизвестный звонок, что-то такое пишется. Неизвестный вообще звонит. Вот это caller ID. Только его видит принимающий, и его можно спокойно изменить на номер телефона NVIDIA и спокойно таким образом представиться сотрудникам, развести на деньги.
Как мне тогда подменить свой номер, чтобы я вот звоню тебе, а ты видел, что я тебе звоню с NVIDIA, допустим? Как это делается?
Еще раз, чтобы ты мне позвонил с номера телефона NVIDIA?
Чтобы я смог вместо своего номера подставить номер NVIDIA, и ты решил, что это не я тебе звоню, а менеджер NVIDIA.
Да,
как это делается?
Как раз у меня был ролик про подмену номера, тоже один из последних. Вот мы разбирали эту ситуацию. То есть в телефонной сети существует два таких параметра, которые определяют номер телефона вызывающего, то есть тот, кто звонит. Один параметр нельзя изменить, потому что в телефонной сети на него ставится счет оплаты. Второй параметр, он называется caller ID, о котором я уже сказал, его специально сделали таким, что его можно изменять для корпоративных частных линий. То есть, если у тебя какая-то компания, ты можешь через провайдера не задорого провести корпоративные частные линии, сделать запрос провайдеру, они тебе спокойно сделают другой caller ID. Ну, понятное дело, что они тебе не пойдут навстречу, не сделают номер телефона Сбербанка там, или NVIDIA, точнее NVIDIA. Вот. Но не знаю, как это обходится, если честно. И в интернете существуют сервисы, которые предоставляют такую возможность. То есть ты скачиваешь приложение, покупаешь аккаунт, кладешь деньги на него, изменяешь параметр caller ID. И, допустим, ты звонишь человеку с британского номера на самом деле, а ему отображается номер компании NVIDIA. Потому что в параметре caller ID ты изменил номер телефона с британского там, на российский NVIDIA. И как раз именно только параметр caller ID виден пользователю, который принимает звонок. То есть он не видит тот номер, на который выставляется счет.
И дорого это стоит, такие сервисы?
Ну вот, 500 рублей я потратил, наверное, и мне... Ну, я, наверное, мог минут 20-30 развлекаться, так сказать.
За 500 рублей, да?
Ну да. То есть программа бесплатная. Да, многие сервисы обещают там анонимность, потому что это тоже такой спорный вопрос. Ну... Я это и не использую там в каких-то черных делах.
Наверное.
Я этим не занимаюсь, наверное.
Наверное. Хорошо. Нарушал ли ты вообще закон в интернете?
Закон
в интернете. Занимался ли противозаконными вещами какими-то в интернете?
Наверное, в 2011 году кинул парня на 700 рублей. Я должен был ему валюту игровую перевести, но обманул. Вот за это мне стыдно.
Почему?
Почему обманул? Или почему стыдно?
Почему обманул?
Почему обманул? Ну, не знаю, сколько мне было лет.
12 лет.
Да, стыдно.
Просто кинул его в наглую, да.
Кинул его в наглую. Я ищу тебя. Если ты смотришь это видео.
Не исключено. В какой игре хоть кинул?
San Andreas Multiplayer. GTA San Andreas.
Короче, если вас кинули на 700 рублей в GTA, да, обстоятельства кидалово этого 8-летней давности, да, и, короче, будем искать, разбираться. YouTube-канал для тебя хобби или основная работа?
На данный момент это и хобби, и работа, но, само собой, я не рассматриваю в дальнейшем какую-то деятельность именно вот блогера, там, какого-нибудь миллионника. Мне просто нравится работать с аудиторией, то есть YouTube такая площадка, которая позволяет это делать, то есть мне нравится направлять аудиторию в Telegram, допустим, создавать какие-то проекты, то есть за счет этой аудитории я, по сути, бесплатно тестирую какой-то свой продукт, который в дальнейшем может выстрелить. Ну, то есть, вот я создал Telegram-канал, допустим, мне не хотелось закупать рекламу у блогеров, я прорекламировал его у себя, и вот, пожалуйста, еще отдельный ресурс, который приносит удовольствие, доход, ну, в принципе, монетизируется, ну, и интересен мне как проект. Ну, тестировать свой продукт, работать с аудиторией.
YouTube и Telegram, это все понятно, но с чего ты вообще зарабатываешь, либо намерен зарабатывать? Чем ты занимаешься? Ты учишься или работаешь?
Я учусь, я студент, да.
Где ты учишься?
В Бауманке, московской.
А бесплатно?
Нет.
Чего, не смог поступить?
Не, на самом деле ситуация тоже очень странная, потому что в 11 классе, естественно, я так активно не занимался YouTube. Я рассматривал вариант, ну, бакалавра, вот, рассматривал вузы, и, в принципе, я набрал, у меня получилось с трех экзаменов по ЕГЭ 239, по-моему, с информатикой, по-моему, 240 с физикой или наоборот. Вот. Не знал, куда поступать. Рассматривал вуз Бауманки. Рассматривал, естественно, какие-то бюджетные места. Но так получилось, что совместно с моими родителями, потому что тогда, естественно, я ничего не знал, что делать и так далее, мы настояли на том, что я буду учиться на платной основе на том факультете, который более-менее интересен мне, который имеет какую-то перспективность.
Это хорошее замечание, более-менее интересен мне.
Ну да.
Что тебе интересно?
Что мне интересно? В вузе или...
В вузе.
В вузе.
Ну ты же учишься на каком-то факультете.
Да, учусь.
На каком?
По-моему, прикладная информатика и математика, что-то такое.
Я
не помню, там просто в Бауманке, там факультет, кафедра у меня информационное управление системами и автоматизация. Возможно, напутал слова, но так звучит. Вот, то есть мы, по сути, работаем там с базами данных. Вот.
Big data.
Big data, да, конечно. Но я не хочу сейчас, на самом деле, делать отзыв об универе, когда я его не закончил, но он не положительный, но и не отрицательный.
То есть ты пошел в институт из-за родителей?
Из-за какого-то своего неуверенного, возможно, интереса, в надежде на то, что мне потом это станет максимально интересно. Вот. Параллельно, естественно, я занимался YouTube, что мне больше нравилось, но я понимал, что, я заканчиваю 11 класс, но у меня там, 40 тысяч подписчиков, может, на YouTube, так дела не делаются, надо иметь какую-то страховку, вот, в плане вуза. Ну, да, пошел в вуз. Нет, ну, естественно, мне интересно было, потому что с 9 по 11 класс мне очень нравилась физика, математика, информатика. Даже в школу программирования ходил в этот период. Ну, потом так получилось, что вот начал заниматься YouTube'ом уже на первом курсе, ну, точнее, продолжал им заниматься, и вот с первого курса уже пошло все более-менее. И, естественно, мой интерес к вузу начал пропадать, начал угасать.
А помнишь свой первый ролик?
Да.
Что это было?
Это был обзор какого-то патча в GTA 5.
То есть это вообще с детского возраста, да?
Да, но это в году момент. Вот как раз в 13-м, когда вышла эта игра, я такой... Нет, даже не первый ролик. Это, наверное, первый, который у меня сейчас в закрытом доступе. А так мой первый ролик, наверное, это был какой-нибудь Майнкрафт. Я помню, да, было что-то с Майнкрафтом.
Можно ли назвать тебя успешным YouTube-блогером? И что вообще в целом нужно для успеха на YouTube, по твоему мнению?
Никогда не думал над этим вопросом. Вряд ли меня можно так назвать успешным YouTube-блогером. Не знаю, кто такие вообще успешные YouTube-блогеры.
Ну, типа, это богатые, знаменитые, типа, да, там, мы все знаем.
Такое относительное понятие. Мне просто, я не рассматриваю, там, позицию какого-то суперуспешного YouTube-блогера, чтобы там стоять на VidFest'е, там, допустим, каком-нибудь мероприятии и рассказывать о том, как стать успешным видеоблогером, там. Такой цели нет. Просто вот нравится работать с аудиторией, там, получать какой-то фидбэк и, там, два раза в год какие-то свои проекты закидывать им на тест, смотреть. Заходит им, не заходит.
О чем ты вообще мечтаешь? В плане Ютуба, может быть, или вообще в целом? Какие-то вот дальнейшие планы? Чего бы тебе хотелось в ближайшее время осуществить?
Ну, наверное, что-то связанное с IT. Не знаю. Честно, не знаю. Естественно, меня привлекает интернет. То есть интернет. Что-то связанное в интернете.
Свой стартап какой-то.
Какой-то свой стартап, да. Ну, вот сейчас мы думаем над этим как раз с Telegram-проектом. Ну, то есть, точнее, с командой моего Telegram-проекта.
Так а что у тебя там в Телеграме?
В Телеграме это все началось с того, что я один раз создал на Ютубе свой ролик с разоблачением, так сказать, всех этих ставочников. Ну, не всех этих ставочников. В общем, выложил свой опыт, связанный как раз с покупкой там вот этого доступа в VIP-чат, с попыткой там заработать эти деньги. То есть я реально был обычным клиентом, играл роль, даже не играл, а реально им был. Ставил по этим прогнозам, понимал, что ну, с этого в этом конкретно канале не получается зарабатывать. А это был канал блогера. Вот. Потом посмотрел отзывы других и в целом...
Эдварда Билла?
Эдвард Билл еще тогда этим не занимался. К счастью или к сожалению. Наверное, к счастью. Вот. И сделал ролик, где, собственно, рассказал об этом и закинул идею. Ребят, типа, я открыл свой телеграм-канал. Даже не открыл, я просто создал отдельный телеграм-канал, куда я буду загружать свой подобный опыт именно в ставках. Вот. И мы начали этим заниматься, то есть мы кидали туда свой опыт. В общем, я нашел прогнозиста, который бы также все это кидал бесплатно, все эти прогнозы. То есть, по сути, я зарекомендовал свой телеграм-проект как ресурс, который разоблачает другие проекты и предоставляет бесплатно что-то. Ну и так началось, что вот мы делали всякие ролики про ставочников, потом открыли этому телеграм-проекту YouTube канал, чтобы привлекать аудиторию с YouTube, в том числе создавать ролики на YouTube более такие большие. Вот. Ну и в итоге все это переросло в то, что мы просто занимаемся проверкой всяких проектов популярных, какие-то истории рассказываем подписчикам.
Игровых именно или
нет? Не игровых, абсолютно всего. То есть у нас было там и призыва нет, допустим, как пример, всякие займоботы, там как взять деньги там в долг. Как взять там 80 тысяч рублей в долг у займа бота, что-то такое у нас ролики такие выходили. Вот. Но все это переросло в это. Вот.
То есть вы просто проверяете какой-то проект на благонадежность, да?
Ну, по сути, да.
Вот, например, я могу тебе написать туда и спросить, вот есть там инвестиционный фонд Кэшбери, к примеру, вот, и вы скажете, там, стоит, не стоит вообще, да? Вот что ты будешь делать? Я тебе завтра, вот, ну, Кэшбери, ты же знаешь Кэшбери.
Конечно.
Ну, на 40 миллионов долларов кинуло там лохов по всей стране. Ну, вот. Что ты будешь делать после этого?
Ну, если придет такой запрос, к сожалению, сейчас... Мой ресурс не настолько развит, что может отвечать абсолютно всем пользователям, потому что в день может приходить около 500 сообщений, что достаточно много, в принципе. Ну, хотя даже бывало и 1000 где-то после всяких громких роликов. Вот. Но когда приходит один и тот же запрос от нескольких пользователей, естественно, мы обращаем внимание на ту или иную организацию, делаем запрос в телеграм-канале для тех, кого, возможно, эта организация кинула, возможно, у нее есть какой-то опыт, находим людей, они кидают нам всякие истории с доказательствами. Потом мы сами закидываем монету в этот проект, играем роль обычного пользователя этого проекта, ну и показываем, что на выходе. Таким образом, вот такой ролик выходит. Ну, ролик, статья.
Ну и на выходе чаще всего вообще, да?
Чаще ужас. Чаще всего ужас. Мы один раз сделали ролик топ-3 честных проекта по ставкам, именно топ-3 честных. Вот, аудитория очень негативно это восприняла, подумала, что реклама, хотя мы искренне пытались искать эти каналы, именно мы искали топ-3 честных популярных блогеров, вот.
Нашли?
Честных, да. По прибыли не могу ничего сказать. То есть это могут кидать, кто-то кинет отлично все, потому что период, зашли в период, когда реально там, допустим, все прогнозы заходили. На самом деле есть такие, в интернете есть верификаторы, где человек может давать свой прогноз, допустим, верификатор.
Ну, типа Beton Success.
Ну да, Beton Success, да. То есть популярные блогеры этим не пользуются. Это огромный минус, я считаю. Не проверить доходность. То есть по прибыльности это очень сложный вопрос, и мы не беремся за него.
Почему в России так много мошенничества и всякого там наебалого, по твоему мнению?
Ну, мне кажется, не только в России. Да, в принципе, ну, сложный тоже вопрос.
Но я считаю просто, что финансовых пирамид больше всего именно в России создается.
Угу. Не знаю, может быть, здесь такая аудитория интернета. Сложный вопрос. Наверное, такая аудитория интернета.
Может быть, не хотят работать и очень любят халяву. Как в сказке, знаешь, Иван Дурак,
мне кажется,
эту щуку выловил.
Ну да, но мне кажется, это свойственно любому человеку, кто не то чтобы не хочет работать, но не тем, чем обычно занимаются в России. Ну, допустим, там, я не знаю, после диплома пойти работать в какую-то компанию, там, ну, за маленькие деньги, как это обычно бывает, это не очень привлекает человека в России. Поэтому, естественно, ему интересна другая работа, особенно в интернете, где не надо куда-то ходить, проходить какие-то собеседования, можно найти какие-то интересные темы заработка. Поэтому, мне кажется, ну да, в принципе, смогут.
А безденежье ищут дополнительные способы заработка?
Ну да, да, да. И попадаются.
Чем еще ты занимаешься, помимо Ютуба и учебы в институте? Твои увлечения какие-то?
Наверное, ничем. Ну, я хожу в вуз, и все остальное время я сижу, ну, работаю, либо там провожу время с друзьями. Ну, естественно, нельзя там глупо, наверное, ответить то, что там люблю посмотреть кино, почитать там книгу или послушать музыку, что-нибудь такое.
Рыбалка.
Нет, не дорос пока.
Рыбалка,
бильярд. Не дорос, бильярд.
Футбол.
Футбол, нет.
Ладно, девушка есть?
Есть.
Давно вместе?
Наверное, полтора года уже где-то.
Чем занимается?
Чем занимается? Учится.
С тобой на одном этом?
Нет, на медика учится.
А что родители вообще думают о твоем вот YouTube, тому увлечении? Поддерживают? Или говорят, Саша, иди учись?
Да я на самом деле никогда не рассказывал, то есть до 100 тысяч подписчиков я никогда никому специально там о своем YouTube-канале не рассказывал. То есть мои родители узнали о YouTube, когда у меня было, возможно, 100, ну, как раз 100 тысяч подписчиков, может быть, стукнуло, как раз узнали об этом. Ну, как-то сначала, возможно, это негативно, потому что... Возможно, это сказывалось как-то на учебе, но потом как-то окей, типа...
Чем бы дитя не тешилось,
ну,
лишь бы не вешалось.
Да, как-то так.
Почему твой аккаунт в Телеграме называется «Саня не гей», и у тебя в Телеграме ник «Саня Ег» получается? Ег – это гей наоборот. Вообще, что за связи с геем или аналогией?
Я не знаю, честно, просто по фану. Нет ответа на этого вопроса.
Я случайно обратил внимание, и у меня так наблюдательная память такая хорошая.
Не обратил внимания.
Не обратил внимания, да. Не обратил внимания, но написал.
Не обратил внимания, нет ответа на этот вопрос. Просто по фану.
Понял. Нужно ли легализовать проституцию в России и легкие наркотики, как ты думаешь? Ну, ты как представитель молодого поколения, вот 20 лет.
Да, не знаю, ни нет, ни да. Не размышлял над этим вопросом, не думал, почему это может быть хорошо. Естественно, я смотрел много роликов, но я не могу так быстро взять чью-то позицию, потому что есть огромное количество других факторов, которые не упоминаются, допустим, тем или иным блогером, там, той или иной статьей. Вот, поэтому не берусь рассуждать над этим.
Кто лучше, Путин или Навальный?
Не тот, наверное, не этот. Вот так, наверное.
Хорошо, на данном историческом отрезке вот Путин, по-твоему, хороший президент для России?
То есть тоже не берусь отвечать на этот вопрос, потому что скажу что-то, и ты меня спросишь, типа, почему там и так далее. Ну, типа, я много чего не знаю, в политике я тоже особо не разбираюсь, поэтому я просто не берусь рассуждать. Не то, что рассуждать, естественно, для себя я какие-то выводы делаю, когда что-то вижу, что-то вычитываю, но... Рассуждать так открыто и что-то утверждать я не готов просто на эту тему. Но я не путинист, вот так скажу, не путинист.
Зайдем с другой стороны. Что тебе не нравится в сегодняшней России? Вот ты только начинаешь жить, по сути, вот взрослую mm-hmm. самостоятельную жизнь. Что тебе сегодня не нравится в России?
Ну, это тоже такие моменты. Вот сейчас, в последнее время, что вспоминаю, я читал очень много всяких с «Медузы», там, статей, с прочих телеграм-новостных, и не только телеграм-сообществ. Это вот последняя тема, это митинги. То есть меня удивляли все эти ситуации, когда там случайным людям ломали ноги. Такая была история с каким-то дизайнером, не вспомню, как его зовут. Не знаю, многое не нравится, многое нравится.
Что нравится?
Ну, атмосфера здесь такая прикольная.
Какая хорошая атмосфера? Озоновый слой.
Озоновый слой, да.
Сколько ты зарабатываешь в месяц?
У меня нет такой какой-то серьезной бухгалтерии, потому что обычно происходит так. То есть мы делаем что-то, делаем, я плачу, и в итоге все, что остается там с выручки, ну, это, по сути, мой доход.
Но он хоть остается?
Остается.
А прямые рекламодатели на Ютубе у тебя есть?
Прямые рекламодатели – это которые вставлять в ролик, монетизация?
Да, не с партнерки Ютуба, а именно прямые.
Ну, это внешние, которые…
Внешние, да.
А, да, внешние, да, конечно, есть.
А да. Ты вот рекламишь Е-каталог какой-то, mm-hmm. я смотрел. То есть у них там и там вроде как и не рев-ссылка даже.
Нет, у меня там не реферальная ссылка. Но я с Е-каталогом я сотрудничаю там почти 2 года. Просто они каждый месяц, ну, мы каждый месяц с ними работаем. А какое-то определенное количество роликов я выпускаю для них. Вот. Ну, в принципе, нет там никакой ревки. Ну, там, возможно, это что-то типа кэшбэк-сервиса, когда там тоже, возможно, сотрудничество с какими-то магазинами, которые просто в топе попадают. Но я тоже не уверен в этом, потому что, когда я просматривал, в принципе, магазины, ну, все как есть, там можно по цене отфильтровать. Нет, как, допустим, на авиасейлс лучший вариант, рекламный вариант. То есть такого я не замечал на каталоге, по крайней мере, и рефералка нет, у меня не рефералка.
А ты знаешь, кстати, что многие сервисы, да, вот Booking, например, угу. я не могу сейчас быстро вспомнить другие, при заходе с разных устройств показывают разную цену.
Не слышал про это.
Ну вот знаю, потому что с телефона часто показывают дороже, например, чем с компьютера. А если зайдешь с айфона, еще дороже.
Серьезно?
Да, то есть это посмотреть. Не только Booking этим грешит, это многие авиаперевозчики именно этим грешат, и не только на...
Это, кстати, интересная тема.
Я почти каждый... Можешь снять об этом, да, я почти каждый день сталкиваюсь.
Не знал об этом. Вот. Надо глянуть.
А мне как раз на днях, можешь напомнить, я тебе потом скину, на днях писал мой приятель, смотрел цены на серверы. И у меня показывается с компа одна цена, а у него с компьютера на тот же сервер совершенно другая. Вот я тебе скину, потом можешь снять. И Booking точно, да.
Интересно, вообще такое не приходило.
То же самое Booking показывает разную цену людям из разных стран. То есть вот, например, я из Беларуси буду искать гостиницу там возле Кремля, да, мне покажут одну цену. Если ты из США будешь искать, тебе тоже покажут цену выше гораздо. Ну, вот.
Интересная тема, посмотрю.
Любимая книга?
Сергей Павлович, «Как я украл миллион».
Блять, это, конечно, лестно, но а из художественной, может, литературы, либо там по бизнесу?
На самом деле, я немного читал книг в своей жизни. Могу вспомнить что-то, наверное, из художественной литературы.
Ну, что запомнилось время. Такое, что бы ты захотел порекомендовать, например, другу или сыну своему?
Честно, не могу сказать. Наверное, какие-то другие были приоритеты в те времена, в школьные. Я не прочел ни одну книгу с 10 по 11 класс. За это время я готовился к ЕГЭ по русскому. Я только учил какие-то абзацы для сочинения и написал русский на 98 баллов. То есть,
Из 100, да?
Да, из 100.
То есть это очень много.
Да, то есть я не прочитал ни одной книги за это время полностью там от начала до конца. То есть это именно были фрагменты для сочинения.
Ну, видишь, ты не читаешь книги, зато знаешь, что такое Майнкрафт. Я прочел там сотни, там, тысячи книг, там, несколько, может, десятков даже тысяч, но я не знаю, что такое Майнкрафт. Ну, точнее, я знаю, что это онлайн-игра какая-то, но я не играл в нее никогда. Это, наверное, просто уже не проблема, а особенность поколения, что сейчас вообще никто не читает.
Ну, не знаю, сейчас мне, допустим, интересно читать на досуге, проводить именно вот как отдых. Вот, допустим, я начал читать твою книгу, то есть я ее начал еще... Не то, что начал давно, ну, как бы я купил твою книгу, прочитал 100 страниц там буквально за раз, потом я ее отложил, потому что была сессия, потом работа. Вот, сейчас я снова ее начал читать, допустим. там столько же прочел, мне интересно дочитать ее до конца, и интересно найти что-то подобное по своей тематике. Вот, то есть, на самом деле, вот сейчас я осознаю то, что книга — это интересно. Тогда я к книге относился очень отрицательно. Ну, не то, что отрицательно, я просто их не читал, там, в период, как раз там, может быть, с 7 по 11 класс. Вот.
Ну, тогда, может, любимый фильм не читаешь книги, так может, фильм?
Да нет, любимого фильма тоже нет. Честно. Такое, что я порекомендовал бы. В топ Кинопоиска можно зайти. В принципе, соглашусь с некоторыми позициями.
Хорошо. Ты как учишься в институте? Современное, вот это вот постсоветское образование. Не кажется ли тебе, что оно вообще устаревает раньше, чем нам его преподают, да? И что оно все-таки больше заточено под память и под тупое зазубривание. Вот ты послушал препода на лекции, потом на экзамене ему слово в слово пересказал его рассказ, получил пятерку и пошел.
В принципе, с этим соглашусь. Это как раз к вопросу о каких-то негативных вещах в образовании, в сейчаснейшем российском. Вот. Тогда у преподавателей нет никакой мотивации. Есть там пару преподавателей, которые действительно имеют какие-то принципы, имеют интерес к своему делу, а не просто заработок там, допустим. Вот. Они действительно подходят к своему предмету очень серьезно, потому что я встречал такого преподавателя в универе. Вот. С ним я действительно учил, в том числе практиковался и получал знания по предмету. Не скажу, что они мне как-то пригодятся, но, допустим, те навыки, то, что я, допустим, все это учил, практиковал, то есть какой-то скилл я вырабатывал, решение каких-то задач, что в дальнейшем, в принципе, может как-то помочь. Вот. А так, в основном, это процентов 90 преподавателей без мотивации, то есть обучать студента, у них слабый доход, они все настроены на какой-то, ну, на преподавательскую какую-то деятельность, на репетиторство, в общем, потому что приносит больше намного денег, не остается просто времени там уделять каким-то программам интересным, какой-то практике.
Закон о суверенном интернете и то, что Россия сейчас все больше изолируется вот в интернете в том числе. Что ты об этом думаешь?
Ну, мне кажется, такого не будет. Что, например, сейчас в Китае, и не дай бог, что сейчас в Северной Корее. Но в любом случае, надо быть осторожными, да, наверное.
Ты... Почему?
Ну, не знаю. Сложный вопрос, ты не знаешь. Я не размышлял над ним тоже как-то глубоко. Просто я не рассматриваю именно Рунет. Я планирую заходить, допустим, как правильно, если Рунет это Россия, просто...
Ну, в глобальный интернет.
Ну да, в глобальный интернет. То есть в случае, если вдруг что-то такое случится, что сейчас, допустим, в той же Северной Корее, то, понятное дело, придется работать именно с глобальным интернетом, там, с Америкой и так далее. Все то же самое, ну не то же самое, там, что получится делать с другими странами. Естественно, это переезд, скорее всего, какой-то временный, там, поэтапный. То есть такие пробы.
Придется что, валить.
Ну, не то, что валить, там, уезжать, пробовать что-то там. Вот, потому что интернет интересен.
Какую музыку слушаешь?
Меломан.
Меломан. Меломан — это группа такая, да?
Да.
Ладно, по традиции, сколько денег тебе нужно для счастья?
Сколько денег? Для счастья? Счастье не в деньгах.
Хорошо, тогда в чем счастье?
Ну, наверное, деньги составляют какую-то часть того самого счастья, но также это дело, которым ты занимаешься, наверное, люди, которые тебя окружают, твои близкие, с которым ты проводишь время.
Ушел от вопроса, ну ладно, от ответа. Самое большое вообще разочарование в твоей жизни, либо ошибка?
Ну вот, наверное, что я кинул человека на 700 рублей, и не могу его найти.
А если бы нашел его завтра?
Честно, не думал на тему, как бы я завел с ним общение. А, ну, наверное, я бы вернул ему эти деньги и как-нибудь еще искупился.
Загладил вину.
Загладил вину, да. Проценты там.
Вот сегодня видео выйдет, да, и тебе напишет 1005 человек, скажут, что ты их кинул там вообще. Что это вот человек, которого ты кинул, это он. Ты будешь делать, чтобы отделить зерна от плевел и найти именно того, кого ты кинул?
Ну, я прекрасно помню, что это было в 2010-2013 годах. Это была платежная система WebMoney. История, насколько я знаю, там сохраняется. Хотя не уверен за эти года, но мне кажется, да. Использовал я, кстати, тот же кошелек. Но мне кажется, получится просто отследить и получить, во-первых, доказательства от человека. Просто банальный скриншот, допустим, этой оплаты. Блин, ну я рассказал, сейчас все так сделают. Спасибо.
Он тебе скриншот отрисует через изменение кода и все.
Ну теперь да, теперь так сделает. Потому что знают, где это. Да нет, ну попрошу обновить. Через TeamViewer войду, попрошу все обновить, посмотрю сам. Встретимся лично.
То есть при этом тебя, при этой сделке тебя обмануть будет невозможно, да, ты полагаешь?
Нет, возможно. Почему? Везде есть свои какие-то уловки. Я тоже неуязвим.
То есть ты хочешь сказать, что обмануть можно любого, да, особенно в интернете?
Обмануть можно любого человека, я считаю. Ну, абсолютно, да, любого человека. Не только в интернете.
Если была бы возможность, не касаясь этого случая, что ты сейчас рассказал, отмотать свою жизнь назад, там, лет на 10, допустим, в твоем случае, и что-то изменить, что бы ты стал менять?
Не знаю, ничего бы не менял, на самом деле, потому что, в принципе, моя жизнь шла очень шаблонно. В принципе, я всегда придерживался позиции там образования и поиск какого-то своего дела, какого-то интереса. В принципе, так бы и поступал.
А самое большое разочарование в твоей жизни?
Да нет, нет такого момента. Не могу вспомнить, честно. Везде какие-то мини-разочарования, никакого такого большого, что можно подчеркнуть.
Ну, а тогда самая большая удача в твоей жизни? Шел, нашел там кейс, там, 10 миллионов долларов.
Нет, такого тоже не было. Надеюсь, что самая большая удача меня ждет впереди. Красиво сказано.
Саша Харчевников, подписывайтесь на канал. Харчевников в Ютубе, 360 тысяч, добьете до 400, короче. Канал прикольный, на самом деле. Я сам порой смотрю, я смотрел ролик, вот как ты рассказывал, наказать мошенницу в интернете, как обманывают консультанты в магазинах. То есть, если вам интересно все это и вы хотите знать, чтобы вас поменьше кидали, да, потому что предупрежден, как мы уже говорили, вооружен, поэтому подписывайтесь на Сашин канал Харчевников, пишите какие-то комментарии под этим видео, вопросы, и если что, ответим. Я вот думаю, Саша тоже будет как заядлый ютубер просматривать комментарии. Всем спасибо за просмотр, лайки, подписка, все, обнимаем, пока.
Пока.